Черный пиар. Выборы в облдуму были в самом разгаре. По пятому округу шло 10 человек, по другим еще больше. Народ валил во власть на вольные хлеба. Как известно, на чужой каравай семеро одного не ждут, и потому за 2 недели до голосования определился главный претендент, некто Крусанов. Предприниматель, который поднялся буквально как на дрожжах в последние 2 года. Бескорыстно он любил только деньги, потому они у него и были. Он и сыпал подарками и сувенирами направо и налево, бабам, платки, детям шоколадки. К мужикам без традиционного ящика водки не заявлялся. Встречался исключительно с работягами, и после каждой встречи все бывали на рогах. Вторым по рейтингу шел бывший полковник милиции Сигитов. Остальные не представляли из себя ничего выдающегося. Имя им никто и звать никак. Всякие там врачи, инженеры, один даже был, смешно сказать, ветеринар. И вот Сигитов собирает своих доверенных лиц, в основном ментов, и устраивает совет. Суть его такова. Осталось 2 недели, и если так пойдет дальше, Крусанов побеждает. 100 пудов. Попытки прищучить его через продавцов и покупателей не увенчались успехом. Все нападки отбил играючись. Кого задарил, кого очаровал своим обаянием. Одно слово – проходимец. В конце своего спича Сигитов вопрошает. Что делать? Повисает звенящая тишина. Но тут встает один подполковник – БХССник по фамилии Можаев, и говорит, что выход есть. Выход в черном пиаре. 2,5 года назад этот вышеназванный Крусанов, тогда он был еще со старой родной фамилией Крысанов, сбил первые дурные бабки на том, что закупал, будучи агентом Облпотребсоюза, веники в южных районах области, в глухих селах и хуторах, где население испокон занимается выращиванием сорга и вязкой веников. Все заулыбались. Да, товар стратегический. Но подполковник Можаев оборвал смешки, сказав, что срок давности еще не истек, и что были сигналы, но из-за малочисленности сигналов и малозначительности преступлений дело было похерено, естественно, не без помощи некоторых сильных мира сего. Но дело можно реанимировать. Суть дела состоит в следующем. Крусанов, тогда еще Крысанов, договаривался с хозяином веников, что покупает его товар, допустим, по 5 рублей за веник. Но официальный договор предлагает заключить по 6 рублей. За это он накидывает хозяину веников еще полтинник, а другой оставляет себе. Таких сделок было совершено им 1000. И только 2 человека отказались и сообщили, куда следует. Оно и понятно. Повязаны все. «Что ты предлагаешь конкретно?» – нетерпеливо спросил Сигитов, не совсем видно понимая, куда клонит Можаев. Сигитов был из ГАИ. У них там не практиковались такие изощренные комбинации. У них все было гораздо проще. Поймал, взял, отпустил. Вот и все схемы. Или задержал, или погнался и догнал. Никаких тебе особых хитростей. А тут? Можаев выдержал паузу и стал излагать план. Нужно поехать в какой-нибудь район, где наследил 2,5 года назад Крусанов, тогда еще Крысанов, и расколоть нескольких старух. Тем более, что сигналы до сих пор еще где надо подшиты. Прокурор под нажимом массы заявлений потерпевших будет вынужден завести на Крусанова уголовное дело. Пусть оно потом и развалится, или будет прекращено за недостаточностью улик, или в связи с незначительностью материального ущерба. Мы же через СМИ разнесем, что Крусанов находится под следствием, и избирком снимет его кандидатуру. Все ахнули. Вот это голова! И главное, до чего просто? «А ты расколешь их?» — Времени-то прошло уже более 2 лет, — усомнился Сигитов. — Раскалю. Дня за 2 управлюсь. Кто-то присвистнул, кто-то хихикнул. Можаев метнул косой злой взгляд, в котором стояла его любимая: «Хорошо смеется тот, кто смеется, как лошадь». «Я же не сказал, что раскалю за день, я сказал за 2». Все стали ждать, как же он разговорит старух о том, о чем они давным-давно уже забыли. Коллеги знали, что человек он непростой, даже особый. Он мог успешно заниматься сразу несколькими делами, говоря при этом: «За одним зайцем погонишься, 2 зайцев не поймаешь». Ему поручали какие-нибудь неразрешимые дела с чем-нибудь эдаким закидонистым, и он их раскрывал. Каждый раз по-особенному и каждый раз на грани с криминалом. Начальство часто становилось в тупик, награждать его или сажать. Но Волга течет при всех царях, спецы нужны всегда, и потому все пока сходило ему с рук. Однажды попался очень важный чин. Он все отрицал, хотя факты свидетельствовали против него. Но фактов было недостаточно. Нужно было его признание и кое-какие вещдоки, которые только он мог указать, где и что лежит. Но он молчал, следуя принципу: «Скажешь правду – получишь меньше. Ничего не скажешь – ничего и не получишь». Уже истекал срок его задержания. На завтра нужно было освобождать и извиняться. Тогда поручили допросить его Можаеву. Последнее средство. Начальник РУВД уехал за город, тем самым обеспечив себе алиби, в случае чего. А Можаеву передали этого деятеля. Ясно, что получить показания можно было, только выбив их из задержанного. Но трогать его боялись даже в пресс-хате, где он недвусмысленно намекал, мол, бывает, что крючок проглатывается вместе с рыбаком. Потому и миндальничали с ним, а он знал это и гнал понты. «Не виноват, отпускайте». Можаев взял здоровенного ОМОНовца-мордоворота. В соседнем кабинете они разделись догола, вошли к задержанному и через 10 минут выбили из него все, что нужно было для следствия. А еще через полчаса были найдены по его указке и вещдоки. На суде он стал утверждать, что показания против самого себя у него выбили в кабинете следователя какие-то голые люди. «Совершенно голые», — упорно утверждал он, несмотря на то, что со смеху укатывались и судьи, и заседатели, и даже редкие зрители, присутствовавшие в зале. Он же, Можаев, расколол одного убийцу, который запирался и ничего не говорил. У него тоже выходил последний день задержания. На утро его нужно было освобождать, естественно, его передали Можаеву. Если уж последнее средство не сработает, тогда придется в самом деле отпускать. А отпусти, сбежит, ищи потом вора в поле. Можаев весь день возил его по городу в автозаке, проводил следственные действия, без толку. Тогда, уже вечером, он буркнул, обращаясь будто бы к шоферу: «Все, эта ночь у него последняя». После чего заехал к себе домой, взял ружье и лопату. Заехали к напарнику, тоже взяли ружье и лопату. Лопаты грузились с особым грохотом и направились в лес. Уехали 50 км. Остановились на полянке у речки, уже луна сияла. Выводят задержанного, точнее выволакивают. Он упирается, ревет как бык, но его выволакивают. И что же тот видит? 2 с ружьями, один поодаль яму копает. Кругом глухой лес и ночь кромешная. Преступник упал на колени и сразу захотел видеть прокурора. Тут из него показания и полезли. Потом на суде он, конечно же, расскажет о всех этих художествах. Судьи опять долго ржали. Но, однако, налицо было превышение власти, и Можаеву горел вполне конкретный срок. Но он легко оправдался. «Какое к черту превышение?» — возразил он. «В крайнем случае халатность. Преступнику было сказано, что ночь последняя, это ведь не означало, что на утро его должны были освободить. Из автозака его не высадили и увезли в лес потому, что торопились на охоту и про него просто забыли. Вот путевки на право охоты именно в этом месте. А яму копали, так червей искали. Не вести же их за 50 верст. А то, что преступник так испугался, оно и понятно. На варе и шапка горит. Но самой блестящей его комбинацией было следующее. Начальнику одного РВД никак не давали полковника. Слишком плохая была раскрываемость преступлений. Болтался их район где-то внизу таблицы. Одних писунов накопилось что-то около 30. Что только не делал подполковник, чтобы получить полковника. Ничего не выходило. Висуны, как гири, не давали ему всплыть выше. Тогда он решил испытать последнее средство и вызвал к себе Можаева. Изложил суть дела. Попросил: «Выручай, брат». Можаев запросил 2 дня срока. Может, мало, не хватит? Если за 2 дня вопрос не решится, значит, он не решится никогда. Он дернул из КПЗ какого-то бомжа, которому горела 5 за кражу, и стал уговаривать его взять на себя все висуны с кражами и грабежами. Таких набралось 20. Нарисовал ему радужные перспективы. Статьи мелкие, больше 5 ни одна не тянет. Тебе все равно ее же и дадут. Хоть за 1 кражу, хоть за 20. Но с 20 кражами ты придешь на зону знаменитым, неуловимым жуликом. А мы подготовим и внедрим красивую легенду. И ты сразу будешь в авторитетах. А там смотришь, и до вора недалеко. Авторы краж, которым ты облегчишь жизнь, будут греть тебя посылками и деньгами. Подпрягут на тебя общак, что, кстати, потом имело место именно так. То ты накатал стопку явок с повинной. Тяжкими преступлениями Можаев загрузил одного убийцу. Мотивировал так: все равно тебе горит расстрел. А если возьмешь на себя еще 10 убийств, все их надо проверять, доказывать. А это время. Ты же знаешь, живи и радуйся солнцу. А потом можно отказаться. И пусть все 10 дел опять проверяют. Пока не проверят и не докажут, что это не ты совершил, не расстреляют. С воли же тебя будут греть настоящие убийцы, нанимать адвокатов, еще и помилование получишь. И в итоге, уже на следующей неделе, раскрываемость ТОМ РВД оказалась вдруг самой высокой в области. Начальник РВД вскоре получил полковника, того бомжа недавно блаткомитет короновал в вора, а убийца до сих пор еще жив, даже дожил до отмены смертной казни. Менты же как вспомнят эту историю, так и угорают со смеха по курилкам. А ее-то впору было бы в учебники криминалистики вставлять. Но Можаев — это еще цветочки. Были ухари и похлеще. Одни вывозили по ночам особо крепко запиравшихся на кладбище, к отрытой могиле, зачитывали приговор и раскололи так 12 особо важных преступников. Правда, вскоре и сами попали за решетку за превышение власти. Другие додумались инсценировать самоубийство допрашиваемого прямо в кабинете следователя. Они стали при нем обсуждать детали, как выдать за самоубийство, какое у каждого должно быть алиби, и придумывались мотивы, подтолкнувшие к самоубийству, и стали готовить эти алиби и мотивы. А когда приготовили, надели на подследственного петлю и стали привязывать другой конец веревки к трубе отопления. Разбили графин, как будто он упал. Когда самоубийца бился в агонии, все это сопровождалось изощренными детальными комментариями. Опрокинули табуретку. Тут он мило и заговорил. Точнее, захрипел, так как петля уже порядочно затянула ему шею. Этих не посадили, улик не хватило, но из органов выперли с треском. Так что Можаев по сравнению с другими кадрами был еще совсем даже ничего. Можно сказать, интеллигент. Итак, после того военного совета все с нетерпением стали ждать, как же ему удастся расколоть старух и собрать с них заявление против Крусанова. Ведь прошло столько времени. То, что он расколет старух и соберет нужное количество компромата, никто не сомневался. Вот только как? Можаев с помощником приехал в один далекий южный район, поднял все договора, заключенные в свое время гражданином, тогда еще Крысановым, и вызвал в РУВД человек 40 из трех сел и стал работать. Первым позвал в кабинет самого солидного и важного старика, бывшего директора школы. Остальные сидели в коридоре и перешептывались. Естественно, все они промеж себя поклялись молчать. Нужно было расколоть хотя бы одного. Тогда и других можно будет разговорить. Старик не поддался ни на какие уговоры. Не брали его ни посулы, ни угрозы. Стоял на своем как кремень. Ничего, дескать, не помнит. Как заключен договор, так и расчет был произведен. Никаких левых денег он от Крысанова не получал. Сам никому никаких денег не давал. «Что ж, ладно», — сказал Можаев. «Тогда пишите». Подал ему ручку и бумагу и стал диктовать. «Я такой-то сообщаю, что такого-то числа, такого-то года при заключении договора на закупку у меня веников агентом облпотребсоюза Крысановым я не давал ему по 50 копеек с веника в качестве комиссионных. И подпись». Можаев стоял над дедом, когда тот писал, и диктовал, и подсказывал ему, и подгадал так, чтобы старик написал слово «не давал» таким образом, что «не» получилось в конце одной строки, а «давал» в начале другой. После чего Можаев вывел старика в коридор, при всех пожал ему руку и сказал негромко, но так, чтобы слышали рядом сидящие: «Большое спасибо, Иван Петрович, вы нам очень помогли. Надеемся на дальнейшее сотрудничество». И проводил до двери. Среди ожидавших в коридоре пронесся ропот: «Предатель!». Можаев же, зайдя в кабинет, тут же позвонил на вахту, приказал перехватить старика и под каким-нибудь невинным предлогом задержать на часок, чтобы тот не смог рассказать односельчанам что и как. «Будет сделано», — отозвался дежурный. Можаев же дернул к себе в кабинет новую жертву и стал терзать, давить на совесть. Когда номер этот не прошел, сказал: «Что ж, за укрывательство от властей правды есть соответствующая статья. Вот, умница, Иван Петрович, например, во всем сознался, даже бумажку с признанием написал». И показывает давешнюю бумагу, изящно так при этом зажимая пальцем частицу «не», которая стояла в конце строчки. Человек видит почерк в самом деле Ивана Петровича, и что он сознается в грехе, и человек сам поскорее пишет признание. Через час половина вызванных написала явки с повинной. Но попалась одна религиозная старуха, очень набожная, которая ну никак не хотела колоться. Можаев и так с нею, и эдак, нет, и все тут. Можно было бы и отпустить ее, и без нее уже много собралось телег на Крысанова. Но Можаева заело. Неужто не расколет какую-то малограмотную старушенцию, падкую тем более на опиум для народа? А бабка до того почуяла свою силу, что посмела даже их усовещать. «Чем искать, дескать, позапрошлогодний снег, посмотрели бы лучше на их попа, отца Панкратия. А что поп, ворует? Или, может, кого расслевает? Хуже!» И старуха пускается рассказывать, что заходит она, значит, надысь в церковь после службы, а там, ах, прости, Господи, а там Содом и Гоморра. Их батюшка-отец Панкратий бражничает в самом непотребном виде, а с ним собутыльники, шофер, сторож, звонарь и какой-то чужой с золотыми перстнями. Она поначалу-то батюшку даже и не узнала. Расчелёшенный весь в наколках, разгубастился, в бороде капуста. С ней вместе заходит одна очень строгая схемонахиня. Взирает неодобрительно и морщится: «Воистину наступили последние времена». На что поп кричит, да все по-матерному. «Вот они и явились, и тунеядки, последние времена!» — передразнивает. «Сейчас только бабки настоящие повалили, а они шипят под руку о последних временах, устервы!» И приказывает сторожу и звонарю гнать их, двух уважаемых старушек, в шею, что клевреты его гадкие с явным удовольствием и исполнили. До сих пор поясница болит. «Вот кем нужно заниматься!» Бабку успокаивают. «Займемся, бабушка, займемся, и до попа вашего руки дойдут. Мы ему рясу-то укоротим». «Укоротите, голубчики, укоротите, а то ишь распоясался, растелешился, разгубастился, а сам весь в наколках срамных. А что касается Крысанова, то она ничего не знает, не ведает, вот тебе крест». Вот называется, приехали. Тогда Можаев берет фосфорицирующий карандаш. Менты таким карандашом деньги метят. Пишут на купюрах взятка, перед тем, как всучить ее. Незаметно для увлекшейся антиклерикальными разоблачениями старухи пишет на чистом листе бумаги какие-то слова, которые при дневном свете совершенно незаметны. После чего, дождавшись, когда старуха кончит возмущаться негодным попом Панкратием, начинает ее усовещать. «Что ж ты, дескать, бабка, за нравственность попов борешься, нам тут мозги паришь, а сама упираешься, скрываешь от следствия правду. А ведь мы власть, а всякая власть от Бога. А Бог-то он все видит». Бабка не реагирует, по-прежнему старается перевести разговор на свое, между делом клянясь, что ни сном, мол, ни духом. Тогда Можаев говорит: «Вот давай, дескать, проверим, врешь ты или нет», и кладет ей на голову тот чистый с виду листок. «Думай, — говорит, — о Боге, думай о том проходимце Крысанове. Бог-то он сейчас и укажет нам, врешь ты или в самом деле невинна». Подержав немного листок, кладет его перед ней на стол. А помощник из-за спины бабки освещает листок прибором, испускающим ультрафиолетовые лучи. И буквы вдруг загораются огнем. «Просковья, что ж ты обманываешь следствие? Ты же ведь получала от Крысанова по 50 копеек с феника. И подпись. Бог». Старуха в шоке. Чуть под стол не лезет. Плачет в полной истерике, раскаивается во всем. Раскалывается по полной программе. Тут же пишет явку с повинной, где все расписывает до мелочей, указывает свидетелей, кто что говорил и кто сколько давал, и кто сколько получал. Но потом вдруг останавливается и спрашивает: «Но я получала не по 50 копеек с веника, как все, а по 70. У меня веники были крупные, крепкие, лучше других, и шли они у меня дороже, чем у других. Так как же писать-то? Как было или как Бог сказал?»
«Пиши, пиши, как было», — отвечает Можаев. «Бог мог и ошибиться. Разве за вами, за всеми тут уследишь?»
Она подумала и записала все-таки по 50 копеек, как Бог велел. Ему, Господу-то, решила, оно виднее. Естественно, Крысанова избирком снял с выборов. Само собой, уголовное дело, заведенное на него, развалилось, и вскоре дело закрыли. Крысанов, как и предполагалось, смотался в тот район, купил всех старух, и они позабирали назад свои заявления. Однако, несмотря на отсутствие главного конкурента, выборы Сигитов проиграл. Такой вот вышел черный пиар по-русски. А победил ветеринар, что, конечно, с одной стороны удивительно, ведь он шел на выборы совсем без денег и без чьей-либо поддержки. Но с другой стороны, чего ж странного? Просто ветеринар был безотказным парнем. Ездил к скотине и в жару, и в дождь, и в холод. А крестьян по пятому округу было большинство. И они того ветеринара хорошо знали.